Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске «Сгоревший суперджет» и «Праздник со слезами на глазах». Трагедия, которая случилась вечером воскресенья в аэропорту Шереметьево, никого не оставила равнодушным. О пожаре самолета на государственных телеканалах в новостях заговорили не сразу и до последнего момента старались не произносить вслух страшное число – количество погибших.
По факту аварийной посадки воздушного судна в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.
А сколько погибших?
41 человек.
Иван Давыдов.
Спутник телезрителя, выпуск очередной. В 20:00 включил «Вести» на «Россия-1». Хотелось официальных данных по числу погибших. Узнал, что Лавров осуждает вмешательство США в дела Венесуэлы. Увидел, как Путин рассказывает немолодым генералам, что у нас самые лучшие в мире ракеты. Переключился на «Россию-24». Выяснил, что во многих городах по всему миру прошла с успехом акция «Бессмертный полк». Это не про праведный гнев, это про другое. Похоже, что слово «новости» приобрело в их герметичном мире какой-то новый смысл.
Михаил Виноградов.
Программа «Время» Первого канала в 21:00. Новость про самолет идет второй. Впрочем, основной акцент на опровержениях. На видео кажется, что лайнер полностью объят огнем, но на самом деле горит только хвостовая часть. Но самое странное – интонация ведущей Валерии Кораблевой. Там не то чтобы скорби и грусти в голосе нет, полное равнодушие. Нечто между «а вот такое любопытное видео прислали нам из Зимбабве» и «паводки повредили плотины бобров».
Олег Кашин.
Все первые часы после случившегося количество погибших в новостных сводках колебалось в пределах от 1 до 11. И только за полночь, когда «Россия» телевизора уснула, молодая представительница Следственного комитета прочитала по бумажке 37 выживших. И только на прямой вопрос, промолчав полминуты, выдохнула: 41 человек. Кто-то этим воскресным вечером, сосчитав трупы, решил, что сразу бить общество по голове цифрой 41 будет нецелесообразно. Давайте подождем, подготовим, объявим ночью.
Мария Снеговая.
41 погибший, без войны, без теракта. И такие истории, бытовые катастрофы, в России каждые несколько месяцев в последнее время. Несчастная страна.
В первые часы после катастрофы в сети ожесточенно спорили по поводу пассажиров, которые успели спастись из самолета с ручной кладью. Многим не давала покоя мысль, что на доставание этих сумок, возможно, были потрачены драгоценные секунды, которых не хватило пассажирам из хвостовой части самолета, чтобы добраться до аварийного выхода. Андрей Десницкий.
Друзья, давайте договоримся, в следующий раз без чемоданов, что бы там ни лежало, а паспорт и деньги держать при себе. Здорово будет потом раздавать сувениры близким и потягивать вискарь из дьюти-фри, оплаченные такой ценой.
Сергей Минаев.
Судить пассажиров, безусловно, не за что. Люди в страхе и в панике действуют на уровне животных инстинктов. Но то, что инстинкт подсказывает им в первую очередь спасать свой скарб, теряя, возможно, драгоценные минуты, спасающие жизнь, это о многом в этих людях говорит.
Бажена Рынска.
Я вот думаю, а как бы я себя вела в аналогичной ситуации? Возможно, если бы не было приказа экипажа ручную кладь не брать, я бы тоже инстинктивно ринулась барахло свое спасать. Не уверена, что мысль о людях в патовой ситуации пришла бы мне в голову.
Один из пассажиров того самого самолета, Михаил Савченко, попросил не взваливать вину за произошедшее на тех, кто успел спастись.
Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их. Уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях. Вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действуя на автомате. Не знаю.
Демьян Кудрявцев.
Любой разговор о виновности людей, которые якобы замедляли движение задних рядов, доставая багаж, не просто мерзкий досужий трёп зевак. Это содействие анонимной коммуникационной стратегии других людей, действительно виноватых. Это чужая попытка переложить часть ответственности на перепуганных людей, стариков, детей, толстых теток, усталых родителей, у которых в том же самолете, может быть, погибли или пострадали родственники. Но людей, которым никогда не объясняли, как себя вести в таком случае, на чьем месте мало кто был и, не дай бог, кто побывает. И главное, вы не видели, как они себя провели, и никто, кроме анонима, бросившего это обсуждение через информагентство, не видел. Не надо в этом участвовать, вот правда.
Многие возложили вину на наземные службы аэропорта. Ксения Ларина.
Сегодня многие вспоминали прекрасный в своем человеколюбии советский фильм «Экипаж» и этот резиновый трап, по которому скатывались счастливые пассажиры. Тогда стоит вспомнить, что в кино аварийную посадку встречали по всему периметру аэропорта. Пожарные, скорые и все возможные спасательные службы стояли наготове. Но жизнь не кино. В жизни горящий самолет летит по полосе, и ничто не нарушает обычный график работы аэропорта. Нет ни сирен, ни пожарных, ни скорых. В жизни обезумевшие от ужаса выжившие пассажиры несутся в рассыпную по летному полю, в никуда. В жизни вам никто не скажет правды. Ужас и отчаяние.
Анатолий Несмеян.
Самолет находился в воздухе около 20 минут, при этом начал маневр возвращения с высоты всего 2000 метров. Фактически это означает, что у аэродромных спасательных служб было не менее 10-15 минут, чтобы начать реагировать, тем более что суперджет еще и круг делал для сброса скорости. За эти 15 минут пожарные могли бы не спеша на скорости в 60 км в час, соблюдая все знаки и светофоры, добраться до любой точки полосы и покурить там в ожидании самолета. Но тушить самолет стали через минуту-две после того, как он остановился. В точке приземления не было ни одной машины, они подъехали потом. Для пассажиров ситуация экстремальная, но они к ней не были готовы. Почему же к ней оказались не готовы те, для кого экстрим – это работа?
Но больше всего постов, в которых винят недоработки авиаконструкторов. У самолета отказала электроника после удара молнии, при том, что современные самолеты от подобных происшествий, как правило, надежно защищены. Стойки шасси, которые находились прямо под бензобаками, пробили их при посадке, что привело к пожару. И, наконец, у самолета оказалось только два аварийных выхода – впереди и сзади. Елизавета Осетинская.
Хорошо бы понять, что на самом деле случилось в воздухе и стоит ли вообще летать суперджетом, потому что никакая авиастроительная амбиция не стоит жизни людей. Правильный ответ сейчас мы не знаем, а узнать обязательно нужно. Надежда на то, что огласка и внимание людей к этой истории помогут сделать расследование полноценным и честным.
Антон Долин.
Мы буквально две недели назад летали Аэрофлотом в Польшу. Самолет был именно сухой суперджет. Так вот, борт заменяли три раза. Каждый раз нас выгружали, отвозили обратно в другой терминал, а потом снова на летное поле. Каждый раз 15 минут в пути, не преувеличиваю, засекал. Мы поверить не могли, что уже с третьим самолетом опять что-то не так. Но стюардесса сказала: «С этим так бывает». Тогда это страшно бесило. Сейчас я безумно благодарен тем людям, которые меняли эти самолеты.
Михаил Светов.
Это вторая смертельная катастрофа, связанная с суперджетом за 7 лет. Мировой флот суперджетов состоит всего из 122 бортов, то есть 2 суперджета из 100 приводят к гибели пассажиров и экипажа. Такая русская рулетка на суперджете летать.
Оксана Пашина.
Незадолго до смерти мой муж ушел из КБ сухой. На вопрос «почему?» он долго и горячо объяснял, что самолет сырой, что это конструктор «Лего», а не лайнер, что идет гонка, а не разработка, что запчастей для ремонта нет и не будет в достаточном количестве в ближайшее время. И еще много каких-то специфических подробностей, в которые я, каюсь, не вникала, потому что думала о том, что ипотека не выплачена, летом мы никуда не поедем, и демонстративно бросать работу, когда тебе за 50, это очень и очень глупо. А потом он еще сказал, и это я уже запомнила, будут смерти, и ничего невозможно сделать, но я не хочу в этом участвовать, не хочу, чтобы на этих документах стояла моя подпись.
Михаил Ходорковский.
Трагедия в Шереметьево была ожидаема. Суперджет – сырой продукт конверсии. Так и не довели. Людей жалко. Власть должна или списать проект, или уж потратиться на настоящий аудит, доводку и контроль качества. А то везде сплошной Рогозин.
Роман Попков.
Горящий сухой суперджет – символ нашего технологического прорыва в 21 веке. Символом такого прорыва также является, безусловно, танк «Армата» с бортовым биотуалетом, который с 2015 года показывают на парадах, но не могут поставить на конвейер, запустить серийный выпуск. А также истребитель пятого поколения, с которым примерно такая же ситуация, как с «Арматой». Рогозин и его космос, Медведев и его нанотехнологии, и йотафоны – и так далее. У нас только для ментов и Росгвардии плодотворно работают наука и промышленность. Всякие там бронеавтомобили «Каратель», усовершенствованные автозаки, щиты какие-то ОМОНовские с подключенными электрошокерами и прочее ментовское дерьмо с выставки «Интерполитех».
Кирилл Шулика.
Я, кстати, сейчас снизил бы градус критики в отношении Аэрофлота. У меня к нему много претензий, в том числе в части клиентоориентированности. Но вот сухой Суперджет 100 – крест Аэрофлота, как государственной компании. Это летающие корыта ему навязано, и снимать его с эксплуатации будет, увы, не ее руководство, а совсем другие люди в куда более высоких кабинетах.
Ольга Галицкая.
Почему до сих пор никто из ответственных официальных лиц еще не объявил, что полеты этими самолетами для всех авиакомпаний категорически запрещены до полного выяснения всех обстоятельств трагедии?
Сергей Доренко.
Я вам расскажу, почему нет оснований для приостановки полетов сухой Суперджет. Потому что приостановка бывает для изучения. А тут изучать нечего. Самолет очень плохой, это известно изначально. Поэтому пусть летает, все хорошо.
Дмитрий Гудков.
Государство сделало плохой самолет, продало его своим компаниям, поставило на свои рейсы и, естественно, само себе ничего не запретит. Ворон ворону глаз не выклюет. Убивают не только коррупция, но и монополия, тотальный контроль за экономикой, когда ни один рубль не выйдет из рук чиновников.
Федор Крашенинников.
Предлагаю компромиссный вариант. Пусть суперджетами летают президент, члены правительства, возят пул придворных журналистов и всяких Ротенбергов. Ну а чё, хороший же самолет.
Есть и версия, что во всем виноваты пилоты. После отказа электроники они сажали самолет в ручном режиме и не справились с задачей. Такого мнения придерживается, например, авиационный журналист Алексей Пивоваров.
Уже появилось много комментариев, что во всем виноват сам Суперджет, что это сырой самолет, недоделанный самолет, что к нему масса претензий была и в прошлом. Это правда. К самолету есть вопросы, мягко говоря. Но к данной катастрофе они не имеют никакого отношения. Поверьте, друзья, какой бы вы самолет с такой силой ни приложили, Аполлосу, Боинг, Airbus, неважно, он бы точно так же загорелся с высокой степенью вероятности.
Валерий Кичин.
Шереметьевская трагедия вся за гранью понимания. Как выясняется, все шло в штатном режиме. Никаких катастрофических обстоятельств. Но пилоты принимают решение сажать перегруженный самолет. И сажают так коряво, что стойка шасси пробивает бак. Что, в нашей авиации так трагически не хватает по-настоящему профессиональных пилотов? Все профи ушли в Китай?
Именно ошибка пилотов стала основной версией в уголовном деле, возбужденном после происшествия. Их обвиняют в том, что они посадили самолет с превышением допустимой скорости и полными баками горючего. Разбирается следствие и с работой служб аэропорта. Судя по видеозаписям, команда пожарным машинам была отдана не до того, как Суперджет пошел на посадку, а только в момент, когда диспетчеры увидели огонь. Рустем Адагамов.
Проблемный самолет, оборудование которого может выйти из строя от удара молнии. Пилоты, которые не обучены правильно оценивать экстренную ситуацию и находить из нее выход. Службы аэропорта, которые не умеют действовать в такой экстренной ситуации. Сумма этих слагаемых – 41 человеческая жизнь. Ужасная арифметика.
Илья Грощенков.
Даже такое событие, как авиакатастрофа, моментально раскалывает общество надвое. Патриотов – все у нас хорошо, самолет нормальный, виноваты люди, экипаж или пассажиры с багажом. И критиков режима. Виновата вся система сверху донизу, от неграмотных конструкторов до неопытного экипажа, что следствие 30-летней деградации страны, власти и экономики. Это логично и закономерно, но по-человечески неправильно. Моментальное подключение пиарщиков, что говорит о политической подоплеке практически любого важного события в России. КП дает материалы о том, что Суперджет хороший самолет, ломался всего раз, а истерику раздувают прозападные либералы. В соцсетях готовы линчевать людей с чемоданами, назначая виновными именно их. Эксперты говорят об ошибке неопытного экипажа, сажали с полным баком, козлили, да и просто нейтрализующий вал постов. Скорбим, не надо сейчас обсуждать трагедию. Все это дает понимание, что в России любое резонансное событие будет использовано в чьих-то целях. Как вывод, разрушение диалога внутри общества. Трагедия не объединяет, а лишь усиливает состояние конфликта, что маркирует красным само состояние социума.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. 9 мая остается днем споров по поводу того, как его нужно отмечать. Должен ли он быть днем праздника или днем памяти? Многие из тех, для кого это прежде всего праздник, готовятся к нему заранее. Вот и в этом году, еще до 9 мая, в сети стали появляться фотографии маленьких детей, которых нарядили в военную форму. Кое-где даже прошли парады детских войск. Далеко не всем подобные вещи кажутся милыми и патриотичными. Елена Кузнецова.
Давайте на правах психолога, имеющего немалое представление о детской психике, скажу, почему так
не надо делать. Потому что это романтизация и украшательство самого страшного в нашей жизни – войны. Воспитательный посыл, который получают через подобные действия взрослых дети, что война – это здорово, это праздник, потому что потом она оканчивается победой. А надо не так. Война оканчивается непрожитыми жизнями с обеих сторон, могилами, братскими и отдельными. Дети не должны ходить в военной форме. Для большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеянием.
Наташа Рыбенкова.
Мой Инстаграм пестрит фото и видео с утренников в детских садах, где дети маршируют в пилотках. В такие минуты меня особенно радует, что я и мои дети живем в Лондоне.
Ольга Афанасьева.
Что меня больше всего раздражает, так это вранье и лицемерие. Зуб даю, что спустя несколько лет эти же мамы, радостно и гордо рядившие своих сыновей в военную форму, будут всеми правдами и неправдами отмазывать отпрысков от армии.
Александр Филиппов.
Для социолога все эти странные, на первый взгляд, баталии вокруг фотки с одетыми в форму детьми совсем не странные. Кого тут осуждать и зачем? Вот мои родители – люди военного поколения и, так сказать, приближали как могли оба. Когда я был маленький, меня в детсаду наряжали в космонавта. Есть у меня фотки тех лет с разными костюмами детей вокруг, кроме военных. Почему в космонавта? Потому что дети – наше будущее. В прошлом у родителей была общая война, в будущем был общий космос через 14 минут. У нынешних родителей будущего нет, а прошлое есть. Это наше общее прошлое. Его и проецируют в будущее, потому что там пустое место. Наше общее прошлое – это также общее будущее сегодняшних малышей. Что тут дискутировать? Дальше взгляды расходятся. Одни своих малышей видят счастливыми победителями на параде, другие – неизвестными солдатами, третьи – известными солдатами. Их портреты в будущем понесут на параде дети выживших сегодняшних малышей. А кому конкретно что выпадет, трудно сказать. Но и кусать друг дружку не стоит.
В военную форму переодеваются не только дети. В Ростове-на-Дону сотрудники полиции запустили годовщине победы проект «Потомки героев», в рамках которого они фотографируются в форме сотрудников НКВД и бойцов Советской армии и выкладывают фото в соцсети. Люся Штейн.
Менты по всей России фоткаются в форме НКВД в рамках акции «Потомки героев» и выкладывают это в соцсеточки. Совсем кукушка отлетела.
Александр Баунов.
Хотя День Победы празднуют в военной форме, сам он был нужен для того, чтобы снять ее. Миллионы людей в форме и без погибли за то, чтобы остальные имели возможность ее больше не надевать. За это они воевали, и об этом надо помнить. С праздником!
Но многих смущает не столько фотографии в форме, сколько общая атмосфера профанации страданий и подвига. Максим Виторган.
Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная Наташа Королева в гимнастерке поет по площадям калинку, как правило, под фонограмму и в олеповатых декорациях. Не нравится, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съемок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным «Спасибо деду за победу». Все это мне кажется совершенно несоответствующим самой сути этого дня.
Александр Морозов.
Георгиевскую ленту длиной 2 километра изготовили в Москве и будут торжественно нести. Облепят, как мухи, с двух сторон и понесут. Впереди неделя победобесия. Но это победобесие – лишь половина беды. Вторая половина беды – это люди, которые будут писать о народном горе, о копной правде и настаивать на том, что перегибы казенщины – это, конечно, плохо, но память о войне – это важно. Вот, мол, мой дедушка, прадедушка, прабабушка никогда не рассказывал о войне, потому что война – это горе, трагедия и так далее и тому подобное. Смотреть на это колесо сансары невозможно, если твоя юность прошла в безумной борьбе окопной правды с казенной идеологией войны. Высоцкий пел, Герман снимал, Астафьев писал и так далее. Люди надрывали себе сердца в этой борьбе, пили, мрачнели и в конце концов оказывались в эмиграции, несмотря на партбилеты и военные ордена.
В Москве из-за бессмертного полка чуть было не отказали в праздновании одному из настоящих виновников торжества, которых остались единицы. Ольга Розенберг.
Дедушка мой, ветеран войны, кавалер ордена Красной Звезды, прошедший пешком от Курска до Австрии, привык День Победы, свой день, встречать в сквере у Большого театра. Его в том году не пустили. Ну, потому что шествие бессмертного полка и перекрытие, и вообще. Он в этом году заранее заботился, написал письмо Собянину и на горячую линию звонил. Мол, на парад не зовете, ну и не надо, а в скверик к БТ пустите. Для меня это важно. А ему запретили, сказали, там бессмертный полк пойдет, а вам там делать нечего. Мы терактов боимся. Им не нужны живые ветераны, понимаете? Они им только мешают. С фотками на палках проще. Можно сказать им спасибо и тем ограничиться. А живые еще чего-то хотят, чего-то просят. Пускай дома перед телевизором сидят. Не для них праздник. Вдруг они теракт устроят, правда что? Стыдно-то как, боже мой.
После того, как этот пост расширили больше 1000 человек, с Ольгой связались из Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. И она сообщила, что проблему все-таки удалось решить. У многих сложилось впечатление, что градус победобесия в последние годы идет на спад. Алексей Лапшин.
Мне показалось, что в этом году было меньше идеологического надрыва вокруг 9 мая. Причем как со стороны официоза, так и со стороны неспровергателей культа победы. Милитаристский бум, как и призывы превратить 9 мая в день плача и скорби, никуда не исчезли. Но на этот раз все шло словно по инерции. Люди уже привычно и буднично озвучивали свои установки. В прошлые годы все это быстро скатывалось в истерику. Теперь мы наблюдаем, как 9 мая превращается в социальную голограмму.
Зоя Светова.
Скажите, пожалуйста, почему автомобилисты в этом году ездят без георгиевских ленточек?
Алексей Кощеев.
С очень осторожным оптимизмом замечу, что в Москве, не знаю, как за ее пределами, количество людей с георгиевскими ленточками и машин, едущих на Берлин, и могущих там что-то повторить, снизилось настолько явно, что это видно невооруженным взглядом.
Антон Орех.
А где георгиевские ленточки? За все эти дни я видел в лентах 4 человек, а ведь я работаю в центре Москвы, где толпы на улицах и в метро. Полагаю, все силы бросят через год на 75-летие, а в этом раз дата не круглая, решили сэкономить. На улицах не раздают, в школах, в конторах и еще где-то не обязуют. Вот и нету. То есть, если не раздавать и не обязывать, то святой символ победы что, все?
Николай Травкин.
То ли денег в этот раз не выделили, то ли выделили и сразу разворовали, но у метро никто не хватает за рукав. Возьмите георгиевскую ленточку. Если убрать цепкую административную длань с горла руководителей бюджетными организациями, то и в колонне бессмертного полка, идущего по Тверской улице, могут оказаться только патриоты на окладе и вечно молодой актер из фильма «Офицеры» с прохиндеем из Думы.
Да и праздничные торжества в этом году выглядели как-то скромнее. Например, не было традиционного пролета военных самолетов. Небо слишком плотно затянуло тучами, несмотря на то, что на разгон облаков были потрачены немалые суммы. Так случалось и раньше. Например, в 2017 году, когда в сети шутили, что разгон облаков удается властям намного хуже, чем разгон демонстрантов. Алексей Гутин.
На разгон облаков над парадом в Москве выделено 410 миллионов рублей. Но авиация не полетела. Погода не позволила. Зато у кого-то появятся новые дачи. Спасибо деду.
Нелли Муминова.
Характерно, что бюджет на праздничный разгон облаков с каждым годом увеличивается. А дождь, несмотря на потраченные миллионы, лил в центре Москвы, как из ведра.
Важных зарубежных гостей на Красную площадь не позвали, если не считать Стивена Сигала, который уже практически превратился в россиянина. Владимир Милов.
Вчера спросили на дожде, а почему мировые лидеры не приехали на парад 9 мая? А кому ехать-то? Мугабе уже все, Башир в Судане тоже все, Сарксян в Армении все, Мадуро, я извиняюсь, немного занят и не может сейчас отлучаться из дома, Ким никуда далеко не ездит. Кто остался-то из великих геополитических союзников? Сиси де Асад? Видимо, в Кремле решили, что эта картинка не вполне будет отражать все наше геополитическое величие и возросшее влияние в мире. Все это по-идиотски выглядело еще 3 года назад, когда вот эта диктаторская компашка собралась на Красной площади, а сейчас их ряды настолько поредели, что уже даже не можем повторить. Путин довел Россию до полной изоляции.
Зато в параде приняли участие машины для разгона демонстраций и колонна Следственного комитета. Роман Попков.
Вот вы, небось, не смотрите парад, а там по Красной площади сейчас вместе с десантниками и моряками, суворовцами и нахимовцами маршируют кадеты кадетского корпуса Следственного комитета. Это трындец, дорогие товарищи. Нет, ну ладно, там Нацгвардия или даже МЧС. Это я еще могу как-то понять, хоть и с трудом. Но у нас следаки, герои допросов, рыцари шариковых ручек, служители бутырки и матроски, тюремные люди, по сути, люди, сажающие в тюрьму. Они теперь еще и хранители воинской славы, оказывается. Нет, я правда не понимаю, почему в военном параде участвуют хрен пойми кто, какие-то разнообразные менты, следаки, ФСБшники, пожарные. Давайте еще ФСИН постройте в коробочке. прекрасной России будущего правоохранительные органы, конечно же, не должны быть равны армии, не должны во всем этом участвовать.
Илья Вайцман.
А вы заметили, что от года к году на парадах нарастает количество техники оккупационно-карательного предназначения?
Александр Рыклин.
А почему, кстати, ФСИН не участвует в параде? Мне кажется, вертухаи с собаками нормально бы смотрелись. Поставить их по краям, а в середине колонна зэков. Не настоящих, ряженых. Можно детей в робы переодеть. А пионеры могли бы нести модели вышек и элементы проволочных ограждений. Всем бы понравилось.
Михаил Крутихин.
Демонстрировать на параде в честь Дня Победы войска и спецтехнику для усмирения и подавления собственного населения – верх бесстыдства.
Даниил Константинов.
Многие удивляются тому, что на параде 9 мая присутствовали представители карательных структур – Следственного комитета, Росгвардии и так далее и тому подобного. Осталось только вывести на парад «всиновцев», – шутили некоторые. А за пару дней до этого стало известно, что численность Росгвардии вновь увеличена и уже превысила численность армии. Говорю прямо, здесь нечему удивляться. Все очевидно и очень логично. Сегодня Великая Отечественная война для российских властей – это прежде всего война с собственным народом. Как только мы это осознаем, все станет понятней. Менты со своими бутылками от шампанского, следаки с фальшивыми протоколами, вертухаи со смазанными смазкой дубинками, ОМОНовцы в полной броне, пыточники из ФСБ с потрескивающими электрошокерами в руках, служебные собаки, грызущие людей. Вот она, новая армия Кремляди. Армия, воюющая со всей остальной Россией. Воюющая с нами, против нас.
И все-таки многие продолжают праздновать День Победы по своим личным причинам, не имеющим никакого отношения к официозу. Олег Ликманов.
Все-таки как-то очень неблагополучно у нас в стране сейчас, и праздник это ясно демонстрирует. Одни вопят «победобесие», другие этих одних обвиняют чуть ли не в ненависти к родине. Да перестаньте вы уже, празднуйте как хотите или не празднуйте вовсе. Только друг другу не мешайте, а так-то каждый сам себе госпожа или господин.
Елизавета Осетинская.
Я горжусь своими дедушками и бабушками, но рассказывать публично о них не хочу, потому что память – это очень личное. Напротив, хочется убавить громкость и публичность и провести этот день в тишине, пересмотреть Белорусский вокзал. Вечная память.
Леонид Волков.
Война – это самое плохое, что бывает с людьми и народами. Победа – это то, что всегда дается слишком дорогой ценой. А День Победы – это самый важный памятный день, чтобы никогда не забывать об этом.
Олег Козырев.
Все нормальные люди празднуют победу над фашизмом, авторитаризмом, милитаризмом, политическими преследованиями, нацизмом, цензурой. А все ненормальные люди все это пропагандируют. Будь нормальным человеком, празднуй победу добра над злом.
Но, кажется, нормальными людьми мы станем только тогда, когда поверим, что добро действительно победило. Только не стоит думать, что оно справится как-нибудь само, без нас. Надо бы ему иногда помогать, в меру своих скромных сил. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожден ли после СССР? Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.
планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.